Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с нашим замечательным гостем, историком, историческим публицистом Александром Музафаровым продолжаем беседу о ходе русско-японской войны 1904-1905 годов. Итак, мы остановились на слабостях командования, мы отфиксировали, то есть, то, что командование флотского японцев было принципиально опытнее, матросы лучше обучены в массе своей. А вот что касается сухопутного, то я тут уловил нотки иных оценок, то есть то, что там было все несколько иначе, и японское командование не превосходило столь очевидно русское.
Скажем так, вот если мы возьмем отдельные сражения русско-японской войны, мы увидим, что японская армия — это все-таки молодая армия, которая сформирована относительно недавно. Да, у нее высокий боевой дух, у ней высокий уровень преданности, она неплохо вооружена и обучена, но в тактическом плане она далеко не совершенна, и русская армия часто уступала. Возьмем такое одно из известнейших сражений этой войны — оборону Порт-Артура. В советское время оборона Порт-Артура воспринималась через призму романа бывшего офицера русской армии Степанова и «Комендант-изменник», «Генералы дураки».
Я бы добавил, что Цусима воспринималась
через роман
«Новикова-прибой». Да.
Цусима, да, значит... «Комендант-изменник», «Генералы-дураки».
Чуть ли не предатели.
Предатели, да. Там, понимаете, вот генерал Фок мечтает продать японцам крепость и купить поместье в Тюринге. Почему швед Фок мечтает о поместье в Тюринге, автор не пояснил.
Там даже такой момент был, когда одного из офицеров награждают орденом Святой Анны, который держит до четвертой степени на клинке, то есть темляк орденский, и его боевой товарищ, сморщившись, бросает этот темляк в огонь, фу, дурно пахнет, получать эти российские награды. Но советское время, в таких трактовках было очень щедрым на критику.
А что в реальности? В реальности мы увидим следующую картину. Оборону крепости возглавлял, причем не совсем по своей воле, оказавшийся там по своей воле, генерал Анатолий Михайлович Стессель. Боевой офицер, участник русско-турецкой войны, участник битвы под Старый Загор, за что он был произведен в следующий чин, служивший на окраинах империи, участник китайского похода, любимый войсками, сумевший грамотно построить оборону, который продержался в Порт-Артуре 11 месяцев. Для справки, это самая долгая оборона осажденной крепости за весь 20 век. На втором месте 250 дней обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Вот дальше. Давайте посмотрим потери. Японские потери под Порт-Артуром 112 тысяч человек. Русские 26 тысяч. То есть, даже в таком виде, даже вот если так, судя по потерям, видно, что японское, скажем так, военное искусство было не на высоте. Возьмем первый штурм Порт-Артура. Японский генерал барон Ноги, командовавший осадной армией, решил применить прием, который в Европе при осаде крепостей не применяли, наверное, 16 века. Открытая атака. То есть, японские солдаты встали из окопов и с криками «Бонзай!» с примкнутыми штыками ринулись вперед. На колючую проволоку, на пулеметы, на скорострельную артиллерию.
Хоть они и были нашим противником, а все же жалко их.
Жалко. Русские во время отбития этого штурма потеряли 3000 человек, японцы 26. Понимаете, генерал-барон Ноги после русско-японской войны подошел к своему императору и сказал, что хочет сделать себе харакири, потому что ему жалко, он пролил слишком много японской крови. И когда император Мэйдзи умер, он все-таки это свое желание исполнил. Давайте посмотрим еще один аспект, который показывает силу армии. Например, число раненых, которых с поля боя, которых удалось спасти и вернуть в строй.
То есть устройство санитарных каких-то организаций.
Значит, в русской армии выживало две трети раненых, которые подобрали на поле боя. В японской – 1/4. То есть то ли японцы их плохо подбирали, то ли полевая медицина японской армии не была устроена должным образом. Поэтому эти потери Японии значительно выше русских. В чем, повторяюсь, коренная ошибка белорусского командования? Вот смотрите, ситуация. Флот для того, чтобы видеть свою задачу в борьбе за господство на море и на то, чтобы не дать японцам снабжать армию, высаженную в Корее и в Китае, прервав коммуникации между Японией и материком. Для этого флоту нужно базироваться на неосажденную крепость. Для этого флоту нужно получать снабжение, нужно получать припасы, нужно иметь живую связь с Россией. Флот базируется на Порт-Артур. С точки зрения армии, Порт-Артур, о, отличная крепость. Чем дольше японцы ее будут осаждать, тем лучше. Он отвлечет на себя больше сил, поможет армии перебросить из России резервы, собраться силами и раздавить японцев.
А с точки зрения флота, Порт-Артур – это база, которая находится то ли в полублокированном, то ли совершенно блокированном
состоянии. Она получается блокированным, и флот требует от армии деблокировать Порт-Артур, а армия говорит, зачем? Это же так хорошо. Армия барона Ноги сидит и осаждает город. Очень хорошо, у нас ее в Маньчжурии нет.
Ну и в результате огромное количество боевых кораблей погибло просто на минных полях японцев.
Флот не может вести бои, базируясь на осажденную крепость. А в результате это приводит к тому, что первая эскадра Тихого океана отчаянно пытается прорваться в Владивосток. Происходит бой 28 июля 1904 года, бой, в котором... фактически заканчивается в ничью, но один из японских снарядов убивает, один из последних японских снарядов убивает командующего русской эскадры адмирала Вильгельма Карловича Витгефта. Эскадра теряет строй, младший флагман князь Ухтомский растерялся, часть кораблей вернулась в Порт-Артур, часть прорвалась в нейтральные порты, и японцам удалось закрепить господство на море.
А в тот момент, когда кольцо осады вокруг Порт-Артура после долгих месяцев боев все-таки сомкнулось достаточно плотно, под огонь японских пушек попали боевые корабли.
Пропадают корабли, и в основном первая эскадра теряет свои боевые корабли под огнем японской осадной артиллерии. Надо отметить, что... вот давайте посмотрим на попытку России переиграть этот ход, переломить ход войны. В октябре 1904 года с Балтики уходит на Дальний Восток вторая эскадра Тихого океана под командованием бывшего начальника главного морского штаба вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского.
Давайте напомним его боевой опыт. Так, на всякий случай.
Напомним биографию этого человека. Значит, молодой офицер оканчивает морской корпус, оканчивает морскую артиллерийскую академию, участвует в русско-турецкой войне, участник знаменитого боя прохода Веста с японским броненосцем, с турецким, простите, броненосцем. Именно снаряд, выпущенный Рожественским, поражает рубку турецкого броненосца, заставляет его выйти из боя, за что Рожественский награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
Правда, потом он сам писал, что я не уверен, что я попал именно в рубку, и, может быть, все было не так хорошо, как доложил командир корабля.
Да, это было, так сказать, но это уже отдельная полемика.
Ну, хотя бы честный человек.
Военный теоретик, командующий болгарским флотом, создатель болгарского флота, военно-морской агент в Англии.
Ну, то есть разведчик.
Да, потом фактически начальник штаба адмирала Макарова во время кризиса 1694-1995 годов, когда русская эскадра заставила Японию урезать тесетра своей победы над Китаем. Вот. И потом начальник главного морского штаба. Кстати, еще одно такое деяние, которое хорошо известно, но поэтому Рожественского предпочитает не вспоминать, это спасение броненосца генерала-адмирала Апраксин при помощи ледокола «Ермак» и радио. Напомню, броненосец в зимнем море вылетел на камни. Рожественский сумел с помощью ледокола наладить работы, снять броненосец с камней и везти его в порт. Именно он отдал тот самый знаменитый приказ Ермаку выйти в море на поиск рыбаков. Первое применение радио в практических целях.
Ну, то есть, иными словами, это храбрый, энергичный, умный человек, у которого есть всего-навсего один недостаток. Отсутствие опыта выше лейтенантского. Боевого, я имею в виду, опыта.
Да. Плюс отсутствие опыта командования крупными соединениями. И вот здесь возникает интересный момент. Когда снаряжается вторая эскадра Тихого океана?
Разведчик и штабист, но он не командир эскадр.
Да. Он волевой командир. Он волевой энергичный человек. Но он не флотоводец. Он сам в этом честно пишет. Я готов привести корабли на Дальний Восток. Но как командовать ими в бою? Из Рожественского вышел бы идеальный начальник штаба. И вот возникает вопрос, а почему Зиновия Петровича ставят на вторую Тихоокеанскую?
А был ли кто-то, кто мог его заменить?
Вот по идее в списках русского флота числится почти 50 адмиралов. Вроде много, можно на каждый броненосец по адмиралу назначить, еще останется. Но все как-то
Не совсем подходит.
Не совсем подходит. Скрыдлов и Безобразов на Дальнем Востоке уже. Макаров погиб. Витгефт погиб. То есть, и Зиновий Петрович возглавляет эту эскадру. Причем адмиралов на ней откровенно мало. Ведь, посмотрите, в Цусимском сражении русские и японские флоты примерно равны по численности. Но у русских 3 адмирала, плюс один капитан первого ранга на адмиральской должности, командир броненосца «Слябик», капитан первого ранга «БР». А у японцев 12 адмиралов. У японцев один адмирал приходится на 3 корабля, у русских, ну, вот разделите 37 на 4, да, то есть на 9 фактически. И, понимаете, вводя эскадру в бой, Рожественский играл роль командующего эскадрой, начальник штаба эскадры, у него не было начальника штаба, командира первого броненосного отряда.
Командир авангарда.
Вот, то есть фактически у него был определенный перегруз. Рожественского обвиняют, не готовил эскадру к бою, не разрабатывал план сражения. Да, Зиновий Петрович его не разрабатывал, у него была надежда просто пройти сквозь японский огонь и прорваться во Владивосток. Он не ставил целью именно сражения и разгрома японского флота, но были у него ресурсы. Он совершил невозможное, он в условиях так называемого подвижного базирования, то есть без единой базы, провел русские корабли из Кронштадта на Дальний Восток. Это выглядело так. Япония, вступив в войну с силами примерно равными первой эскадре Тихого океана, после тяжелых напряженных боев с потерями ее одолела. Вот господство на море.
Ну, и, надо сказать, одолела в основном не потому, что была сильнее военно-технически, а просто именно в силу того, что базировались русские корабли на крайне неудачную полублокированную базу. Мы об этом уже говорили.
Да, значит... И вот теперь японцам предстоит все начинать сначала. На театре военных действий появляется русская эскадра, равная по силе японскому флоту. Японцы сильно беспокоились. Адмирал Тогу недаром перед Цусимой поднимал сигнал: от этого сражения зависит будущее империи. Если бы русские корабли прорвались во Владивосток, ни о каком окончании войны, вот этой ничьей в пользу Японии, речь бы не шла. Японская армия была на пределе. А японский флот... Да, он получил возможность после Цусимы действовать свободно, потому что нет флота русского. При наличии боеспособной русской эскадры во Владивостоке это бы не получилось.
Ну что ж, мы еще поговорим о том, как могла иначе сложиться русско-японская война. Но сейчас мы помним, что сложилась она все-таки печальная, надо из этого извлекать уроки, исторические уроки. Поэтому для того, чтобы мы... не пытались, переигрывая ее вновь и вновь, набираться необоснованного оптимизма, думаю, правильным будет, если сейчас прозвучит печальная мелодия «На сопках Маньчжурии». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио». И сейчас это была картина светлой печали, но все-таки у нас «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, специалистом по истории России второй половины 19-го, первой половины 20-го столетия Александром Музафаровым продолжаем обсуждение истории русско-японской войны 1904-1905 годов. Итак, вот только что вы рассказали нам о возможностях переиграть... Похоже несколько вот на реконструкторские слова, но тем не менее, но над такими вещами действительно надо размышлять, переиграть войну, о возможностях того, что успех Рождественского мог бы действительно ситуацию изменить кардинальным образом. Но вот этого не произошло, потому что отсутствие опыта, отсутствие навыков флотоводца, а не штабиста, они привели в значительной степени к... катастрофе Цусимской, а отсутствие необходимых навыков у матросов и офицеров, недообученных, если я правильно понимаю ситуацию, недополучивших боевого опыта по сравнению с японцами, привели вот к поражению.
Я бы сказал немножко не так. Подготовка русских матросов и офицеров была, в принципе, неплохой. Сам факт того, что русская эскадра в условиях войны смогла пройти через три океана и появиться, не потеряв ни одного корабля, на театре военных действий, говорит о том, что матросы и офицеры умели плавать и умели водить свои корабли. Это очень нетривиальный ход. То есть ни один флот в мире тогда такого сделать не мог.
Ну вот стрелять они не очень могли.
Что касается навыков стрельбы...
И маневрировать, кстати, тоже.
Маневрирование как раз эскадра отработала. Другое дело, что ее разнотипность не позволяла ей формировать однотипные боевые отряды. В этом тоже интересный парадокс. Вот когда мы смотрим русский флот перед русско-японской войной, мы видим, что все вроде есть, а вот чего-то не хватает. Вот мы понимаем, что хорошо воевать на однотипных кораблях. Мы строим их сериями. Но вот заранее в мирное время создавать из них тактические единицы из однотипных кораблей, нет, не научились.
Слабость военного командования.
Вот, это просто не пришло в голову. Не так уж плохо стреляли. В первые 15 минут Цусимского сражения в броненосце «Миказа» русские броненосцы вкатили 20 тяжелых снарядов, включая 5 12-дюймовых. Это, кстати, говорит еще о определенном везении японцев. Адмирал Тога все свои сражения с самурайским спокойствием проводил на открытом мостике. Разорвись там хоть один русский снаряд, а вполне мог, я говорю. И японская эскадра потеряла бы командование. Сумели бы японские флагманы справиться с этой ситуацией? Вопрос... так сказать, сложный. Ну вот, как
вот, скажем так, везет все-таки тому, кто лучше обучен и чаще попадает.
Японцы стреляли лучше, а главное, они грамотнее реализовали свое тактическое преимущество. В первый час русская эскадра теряет два корабля, японцы один, вышедшими из строя, я имею в виду.
И потом она возвращается в строй.
Но при этом русская эскадра теряет двух флагманов из четырех. Выходит из строя тяжело поврежденный адмирал князь Суворов.
Эскадренный броненосец, флагманский оффлоте.
Флагман 2-й Тихоокеанской эскадры. И гибнет броненосец «Ослябя», флагман 2-го броненосного отряда. И 7 головных русских кораблей оказываются без командования.
Без руководства фактически.
Да, у них есть инструкция адмирала Рождественского продолжать следовать прежним курсам, пока не вступит в командование младший флагман. Но уцелевший младший флагман контр-адмирал Небогатов
не торопится,
не спешит вступить в командование. Почему? А вот теперь сказывается именно то, о чем говорил Дмитрий Михайлович. Для адмирала Небогатова, которому 59 лет, Цусимское сражение – одно из самых крупных морских сражений в истории, это первый бой в жизни. До этого он ни разу не был на войне, где по-настоящему стреляют. И сразу оказывается в аду Цусимы. И вот, да, он не спешит вступить в командование, честно говоря, вступив в командование, несколько растерялся. Он растерял половину уцелевших кораблей и на следующее утро капитулировал перед превосходящими силами японского флота.
Ну, мало того, он капитулировал, имея под своей командой относительно небольшой отряд, потому что ночью часть кораблей была потоплена.
Он растерял их,
а часть просто разбрелась.
Он растерял эскадру, потому что, увеличив скорость и не заботясь о состоянии поврежденных кораблей, скажем так, фактически потерял 4 крупных корабля из тех, которые у него оставались. В результате он остался с 5 кораблями против окружающего японского флота и отдал приказ о сдаче. Крейсер «Изумруд» этот приказ не выполнил и прорвался к Владивостоку, где вылетел на камне. А остальные корабли послушно сдались вслед за своим адмиралом.
Ну что ж, опустим занавес печали над этой сценой. Мне хотелось бы спросить вот о чем. Ну вот слабость морского воинского командования ясна, вот она проявилась в этом в полной мере. Но были еще военные действия на суше. И вы прекрасно показали то, что под Порт-Артуром русское командование действовало удачно. Но были ли в других местах обширного русско-японского фронта такие участки, где можно было все-таки одолеть неприятеля, и, тем не менее, возможности были упущены? Ведь огромное количество было сражений. Сражение при Ляояне, сражение при реке Шахэ, сражение при Мукдене. И даже, в общем, поражение при Мукдене невозможно было назвать окончательным. Это было скорее такое вежливое отступление.
Здесь ситуация следующая. Русское военное министерство, именно те, что командование сухопутной армии, в эту эпоху видело главным театром военных действий Западную Европу. И русский военный министр генерал Куропаткин всячески противился усилению русских военных сил на Дальнем Востоке. Считал, что это отвлекает от будущей войны к Германии. Он говорил, не дам ни одной батареи, ни одной бригады. Государю пришлось задействовать своего эмиссара, адмирала Безобразова, который сумел, так сказать, перебросить на Дальний Восток дополнительные силы. Когда начинается война перед русским командованием на Дальнем Востоке, а вступает в командование все тот же Куропаткин, встает выбор двух стратегий. Либо с наличными силами пытаться завязать с японцами маневренную войну. Силы были примерно равны, и, в принципе, определенные шансы на успех были, но был риск. Как во всяком столкновении. Либо стратегия, которую предложил Куропаткин. Мы ждем. Мы ждем, пока мы по Транссибу не проведем подавляющие силы, а потом мы сходим, так сказать, с сопок и давим все, что перед нами стоит, все, что японцы смогут собрать. Поэтому он ведет арьергардные бои. Поэтому он не пытается помешать блокаде Порт-Артура. Он собирает силы. Когда эти силы были собраны, ситуация на театре военных действий меняется следующим образом. Японцы сумели собрать довольно крупную армию. Эта армия вдохновлена своими успехами. Как на суше, так и на море. Ведь сведения о поражениях на суше и на море, они, и сражениях на суше и на море, они воздействуют на армию. Ведь это эпоха телеграфа и газет, когда о победах сообщают. Это эпоха информационной войны. Естественно, у японцев высок боевой дух. Мы побеждаем. Поэтому и сражение при Ляояне, и сражение при Мукдене, они проходят по такому сценарию. Японцы атакуют, русские, в общем-то, грамотно на тактическом уровне отбивают их атаки, наносят японцам большие потери, но командование в лице Куропаткина не видит такой веры в победу.
Давайте-ка оттянем силы, это не поражение, мы их удержим.
Да, тем более, что, напомню, что война-то идет на территории Китая. Ну, захватят японцы китайский город Мукден. Ну, что ж, ну, жалко китайцев, конечно, но не настолько. То есть, это не то, это не Россия-матушка, за которую надо умирать. Вот про Порт-Артуром была ситуация другая.
При реке Шахэ уперлись, не отступили, и японцы, в общем, попали в очень тяжелое положение.
Да, совершенно верно. А здесь ситуация другая. Давайте посмотрим на боевой опыт Куропаткина. Мы увидим, что он воевал в русско-турецкую войну, был начальником штаба Скобелева. Вместе со Скобелевым участвовал в туркестанских войнах, командовал штурмовой колонной при взятии Геоктепе и потом долго служил в туркестанском военном округе. То есть это генерал, имеющий большой опыт колониальных войн. И к войне с Японией он первоначально относился точно так же. То есть Куропаткин считал, что японцы, ну, это что-то вроде вот азиатов. Азиаты, они азиаты и есть. Ну, куда им супротив нас? К своему удивлению, он столкнулся с армией, хорошо мотивированной, хорошо вооруженной, ведущей себя совсем не по азиатски.
Европейского типа.
Да, армия, с которой надо воевать на равных. К этому Алексей Николаевич оказался не готов. И, прямо скажем, да, он утратил инициативу. В мемуарах русских генералов, воевавших русско-японской, ну, очень хорошо прослеживается этот момент. На тактическом уровне русская армия воюет лучше японской. На оперативном уровне бригад, дивизий не хуже. А вот на верхнем уровне мы наблюдаем ситуацию, когда командование упускает возможности. А у японцев с этим, с подготовкой генералов было несколько лучше, потому что их генералы проходили войны. Вот, кстати, одна из причин успешной обороны Порт-Артура, потому что порт-артурские генералы в основном участники пекинского похода, участники войны с хитуанями, то есть они как раз боевой опыт в генеральском чине имели. Поэтому, они, кстати, хорошо знали своего противника, и поэтому моральный дух защитников крепости был очень высок. Приказ Стессера говорилось, мы деремся за Порт-Артур, как будто за Россию. Они так и дрались. Здесь же ситуация была другой. Командование упускало инициативу, упускало возможность перейти в наступление. А каждая такая неудача довольно больно отдавалась по духу армии и по настроениям в стране.
Что же они нас все время бьют-то?
Что же мы постоянно отходим? Куропаткин сменил Линевич. Но вот тут сказывается еще один момент. Россия очень долго не воевала перед этим. Последняя война, в которой участвовала русская армия, это русско-турецкая.
Большая война.
Потом наступает эпоха царя-миротворца. И у нас нет...
Ну, разве что в Туркестане какие-то боевые действия.
В Туркестане, да, но это колониальные действия. А вот реальных действий с реальным сильным противником нет. И поэтому есть проблема, как отобрать адекватных командующих. Как проверить, годится ли человек командовать бригадой, а тем более армией. И это приводит к очень серьезным последствиям. Армия упускает много моментов, когда она могла бы победить. Да, а сухопутная армия сумела не проиграть войну. Она сумела не допустить, чтобы ее разбили. Она сумела поставить противника в крайне невыгодное в итоге положение.
Но она и не выиграла.
Но она не смогла победить. Она смогла войну не проиграть.
Ну что ж, я думаю, резюмируя то, что рассказал нам Александр, можно сказать, что война закончилась для России потерями, прежде всего потому, что система военного командования, система его обучения, система получения им важных навыков, стратегических навыков, тактических, была в этот момент составлена не лучшим образом. Ну вот это связано отчасти с тем, что Россия долго не воевала, отчасти с тем, что недооценила неприятеля. Но, в общем-то, это проигрыш не власти, не народа, не промышленности. Здесь гибельной своей роли не сыграли ни там террористы-бомбисты 1905 года, ни какая-то мнимая совершенно неправильно приписываемая Николаю II пассивность, этого тоже не было, не даже давление великих держав. Это, скажем так, урок, который говорит, генералов и офицеров нужно отбирать и учить лучше. Наверное, это урок на все времена.
Си вис пацеум, пара беллум.
Совершенно верно. Хочешь мира, готовься к войне. Я от вашего имени, дорогие радиослушатели, благодарю Александра Музафарова за замечательное выступление. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».